Мы живем в таком районе, да, Белоруссия, Минск, что у нас, наверное, нету таких вот природных катаклизмов, как, может быть, происходит в других странах, в каких-то районах, где часто бывают какие-то наводнения, цунами, ураганы, даже землетрясения. И тем не менее, наверное, нам приходилось видеть в средствах массовой информации, какие разрушительные последствия бывают после каких-то стихийных бедствий, когда, ну, действительно, это беда, это трагедия, когда стихийные бедствия разрушают дома, жилища людей, люди находятся в страхе, в панике, в отчаянии. И я хотел бы, мне как-то попался один ролик, хотел бы, чтобы, может быть, если операторы смогут его показать, чтобы вы посмотрели. Это был ураган, и даже название дали — Ирма, который обрушился в Америке на штат Флорида. И его признали за последнее время самым разрушительным ураганом, который вообще был в истории. И мы понимаем, когда читаем Библию, что чем ближе время пришествия Христа, Христос говорит, что различные катаклизмы будут только усиливаться, будут еще мощнее. После обрушившейся стихии, ну, много людей буквально, они сидели на обломках своих домов, потому что все было разрушено, они не знали, что делать дальше, они думали, ну, что, как, какое будет у них будущее. И совсем скоро в СМИ появилась информация, что вот этот ураган движется на соседний штат. И люди, когда видели, какие разрушения, все стали готовиться, стали скупать в магазинах воду, продукты, все разметать с полок, стали укреплять свои дома, кто-то стал строить такие землянки, убежища. То есть люди стали готовиться, чтобы пережить шторм, пережить ураган, чтобы укрепить свои дома. Библия тоже говорит об ураганах, тоже говорит о штормах, конечно же, о других, но в Библии часто используется вот эта метафора и в Ветхом Завете, и в Псалмах, например, в притчах говорится так: «Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас». И понятно, что это сравнение, такие метафоры, как буря, вихрь, это очень похоже вот на какие-то стихийные бедствия. И Библия говорит об трудностях, об испытаниях, которые могут приносить в жизнь верующего человека какую-то беду, какую-то скорбь, тесноту, страдания. И часто язык библейских метафор сравнивается вот с такими стихийными бедствиями. Экклезиаст говорит такие слова: «Бедственное время, когда оно неожиданно находит на человека». Представьте, когда человек не просто успевает подготовиться, да, когда вдруг неожиданно приходит какая-то беда или трагедия в жизнь человека. Иисус использовал эту метафору в одной из притч, когда рассказывал притчу, говорил такие слова: «Пошел дождь, разлились реки, подул ветер, и налегли на дом тот, и один дом разрушился, второй устоял». Это тоже язык вот таких трагедий, метафор. И апостол Павел использует, вот во время Павла и апостолов очень часто люди передвигались на кораблях, и стихийные бедствия были, потому что люди терпели кораблекрушение. И даже Павел сам вспоминает свои путешествия и говорит: «Я 3 раза терпел кораблекрушение». И он говорит о других людях, о том, что вот такие трудности, испытания, штормы, они разрушают не наши дома, а они влияют на нашу веру. И апостол Павел говорил, что он знал даже некоторых людей, которые потерпели кораблекрушение в вере. Они не справились с тем давлением, с теми трудностями, с теми испытаниями, которые пришли в жизнь, и он использует этот язык точно так же, как человек, который терпит кораблекрушение, да, он на обломках, и точно так же он говорит: «Я видел людей, которые в определенный момент своей жизни шли в вере, и вдруг они терпят кораблекрушение в вере». И как верующему человеку встречать жизненные трудности? Как ему встречать жизненные испытания? Как ему преодолевать их? И мне кажется, что в Библии есть одна книга, она очень маленькая по объему, в Ветхом Завете. Эта книга названа именем одного пророка, пророка Аввакума. И, на мой взгляд, в этой книге есть ответ на этот вопрос, как верующему человеку преодолевать различные трудности, испытания, которые Бог допускает в его жизни. И я хотел бы обратиться к этой книге. Если у вас есть Библия, вы можете открыть. Если нет, некоторые стихи будут выведены на слайде. И, по сути, эта книга начинается с вопроса, с молитвы, с вопля пророка, который обращается к Богу примерно так. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь». «Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Это вопль, это молитва пророка. И пророк жил в такое время, когда был расцвет нечестия, расцвет и зла. И можно сказать, это было время такой полной деградации, как политической, нравственной, при том, что этот расцвет был и даже в среде Божьего народа. И пророка волновало молчание Бога. Почему Бог молчит? Ну почему он не слышит мой вопль? Почему он молится, а ответа никакого нету? И почему вообще Бог позволяет процветать злу, насилию, несправедливости, и сам молчит и не вмешивается? И вы знаете, этот вопрос, он был актуален не только для того времени. Всегда люди задавали этот вопрос. Я не знаю, может быть, вам приходилось даже иногда отвечать на похожие вопросы вашим неверующим друзьям. Есть один пастор, который такие издает небольшие книги. Он собирает такие актуальные вопросы, на которые часто люди задают. И мы иногда тоже, они сложные. И нам иногда сложно даже людям ответить на эти вопросы. Я даже нашел у себя одну из таких брошюр. Тут в этой брошюре просто ответ на один вопрос. Вопрос звучит так. Куда смотрит Бог, когда творится зло? И это непростой вопрос. Я не знаю, может быть, вам задавали люди такой вопрос. Вы говорите о вашем Боге, о любящем, всемогущем. А куда он смотрит, когда творится зло? И этот похожий вопрос задавал Аввакум. И не знаю, посмотрите, Аввакум был духовно зрелым человеком, верным Богу, и в какой-то период времени даже у него появились какие-то сомнения. И это говорит о том, что и люди, верные Богу, духовно зрелые Богу, у них тоже бывают периоды сомнений, даже какого-то отчаяния, когда они задают Богу вопросы и не находят ответа, не понимая, что происходит. И мы с вами очень часто можем быть похожи на пророка Аввакума. Ну, если он беспокоился о состоянии всей страны, о духовном состоянии Божьего народа, мы можем, может быть, беспокоиться о нашей жизни, лично своей. Но такие же сомнения в вере, такие же, может быть, моменты отчаяния и уныния могут приходить в жизнь верующего человека, когда он может задавать Богу похожие вопросы. «Господи, почему я так долго молюсь об этом, и ты молчишь? Почему я просил тебя вот так, а ты ответил совсем по-другому? Почему, Господи, вот это произошло в моей жизни?» И я часто встречал людей, которые верующие, которые не сомневаются, они верят и знают, что Бог их любит. Но в минуты испытаний они задают вопрос: «Господи, но почему ты разлюбил меня?» Они знают из Божьего слова, Бог справедливый. Но в минуты какого-то горя они задают вопрос: «Господи, но почему ты несправедлив ко мне?» Они знают, что Бог верен, что Он никогда их не оставит. Но в трудные минуты жизни иногда начинают сомневаться и говорить: «Господи, Господи, почему ты оставил меня?» И такие сомнения могут приходить в жизнь и нашу. И Бог отвечает. Он отвечает на вопрос Аввакума, и его ответ, конечно, был неожиданным для Аввакума. Не такого ответа он ожидал. Ну, посмотрите еще на несколько стихов из книги пророка Аввакума. Да, посмотрите на следующий слайд. Первая глава, 12 стих. Аввакум задает вопрос, и он как бы сам на него и отвечает. Он пытается понять, что происходит, и он говорит: «Да, я знаю, Господи, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». И ответ Бога был такой: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». И Бог, по сути, говорит Аввакуму: «Аввакум, будет еще хуже. Надменная душа халдеев, язычников, которые придут и разграбят страну, они не успокоятся, пока они не совершают свое зло и свое насилие. Но праведный своей верою жив будет». И это был ответ Бога Аввакуму. И Аввакум, он пытается понять действие Бога. И он говорит: «Да-да, я понимаю, это, ты допустил это, чтобы наказать, это только для этого». И дальше эти стихи: «Праведный своей верою жив будет» – это ключевой стих всей этой книги, всей книги пророка Аввакума. И, по сути, Бог говорит Аввакуму, что он не изменит свое намерение, что то, что он сказал через пророков, что Бог накажет свой народ за идолопоклонство, он исполнит свой план. И у пророка возникал вопрос: «Хорошо, но когда придет наказание, когда придет бедствие, а как быть с теми, кто верный Богу, кто продолжает оставаться верными Богу? Ведь они же тоже пострадают. Или, может быть, Бог как-то так сделает, что беда обойдет их стороной? Он сделает какой-то свой микрорай?» Ну, когда мы, например, просим дождя, вы же понимаете, вот, например, кто дачники, так же ж не бывает, что дождь капает только на огород верующего, а вот на огород неверующего не капает. И мы понимаем, что когда пришла беда, пришел ураган на весь штат Флорида, то там все пострадали. И мы сегодня знаем, что когда приходит эпидемия, болеют и не только неверующие, но и верующие, и умирают не только неверующие, но и верующие. Когда в стране происходит какой-то, может быть, экономический кризис, когда приходит беда в виде войны, разрухи, горя, мы знаем, что страдают все. И ответ Бога Аввакуму заключался не в изменении каких-то обстоятельств внешних, что каким-то образом Бог так сделает, что верующих это не коснется. Ответ Бога был связан с состоянием сердца верующего человека при любых жизненных обстоятельствах. «Праведный своей верою жив будет». И тут нужно сказать немного о самом Аввакуме. Его имя, имя пророка Аввакума, означает «обнимающий» или «прижимающий к сердцу». Родители дали ему такое имя, и это был Божий промысел, потому что его имя будет характерно для его жизни и для его выбора, который он сделает в этот момент, когда придет беда. Кого же Аввакум обнимал? Кого он прижимал к своему сердцу? И мы понимаем, что это такие риторические вопросы. Аввакум держался за Бога. И он так и говорит. Главная мета, главный стих этой книги «Праведной верой жив будет» и главная метафора, которая появляется во всей этой книге: Бог – это скала. И мы понимаем, что, в чем был ответ Бога, что хотел сказать Аввакум, что когда придет беда, я буду держаться за Бога, как за свою скалу. Вот, по сути, в контексте книги, что означают вот эти слова: «Праведный своей верою жив будет». Что делать верующему человеку, когда Бог допускает в его жизни трудности, испытания, как их преодолеть, где найти опору? Аввакум искал опору. Когда придет беда, где найти опору, чтобы не возроптать и чтобы оставаться верным Богу? И он нашел эту опору. По сути, он говорит: «Господи, когда придет беда, я буду держаться за Тебя, как за свою скалу. Ты моя опора». Вот ответ Бога, вот ответ Аввакума. И я знаю, что вот эти слова «праведно своей верою жив будет» стали очень значимы для апостола Павла, потому что в двух своих посланиях, в новозаветных посланиях, послание к римлянам, послание к галатам, эти слова становятся такой ключевой фразой, где апостол Павел использует эти слова «праведный своей верою будет» из книги пророка Аввакума, объясняя доктрину спасения, что человек оправдывается только верой в Иисуса Христа. И эти слова стали очень значимы вообще для истории христианства, потому что один из реформаторов, Мартин Лютер, для него эти слова стали, он сказал, что они открыли для меня небо. Я стал понимать Евангелие, когда узнал, что праведный верою жив будет, что человек спасается исключительно верой в Иисуса Христа. Но вот автор послания к евреям, он тоже использует вот эти слова из книги пророка Аввакума, только в таком немного другом контексте. Посмотрите, послание к евреям, 10 глава, как здесь говорится. «Праведный верою жив будет». А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Посмотрите, автор послания к евреям утверждает мысль о том, что верующий человек, он не только спасается верой в Иисуса Христа, но и в течение всей своей жизни он должен жить верой в Иисуса Христа. Мы спасаемся верой. И мы в течение жизни живем верой. И этим самым он утверждает эту мысль, каким образом верующему преодолевать трудности. И путь только один. Продолжать доверять Богу. Продолжать уповать на Бога. Продолжать держаться за Иисуса Христа. Есть такая одна история про моряка, который терпел кораблекрушение. И он успел ухватиться за скалу. И таким образом крепко держался и был спасен. И когда у него спрашивали, ну как, боялся ты, было ли тебе страшно, расскажи о своем состоянии. И он говорил, да, я дрожал, мне было страшно, но скала, за которую я держался, она была надежна. И точно так, знаете, и Аввакум. В конце книги это его ответ, это его молитва. И мы можем увидеть человека, который все еще дрожит. Он все еще боится тех бед, которые придут, потому что он человек, подобный нам. И тем не менее он знает, что у него есть в жизни скала, которая не дрожит, которая надежна, которая не изменяется. Это Бог. В этой молитве, которая стала таким гимном, он, по сути, говорит, что он будет делать? Как он будет преодолевать испытания, когда придут беды? Давайте посмотрим на последние стихи книги пророка Аввакума. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Это молитва, это гимн, это ответ Аввакума. И один автор немного перефразировал слова Аввакума, как они могли бы выглядеть сегодня, вот, чтобы мы могли сказать, и он написал так. Пусть даже если я лишился работы и даже потерял здоровье, пусть экономика не такая, какую я бы хотел видеть, и выборы дали не те результаты, и все в жизни идет наперекосяк. Я не откажусь от Тебя, Господи, я не буду роптать на Тебя, моя радость будет связана с Тобой, потому что Ты моя твердыня и Ты моя скала. И это, по сути, есть исповедание веры пророка Аввакума. И в этом есть урок для всех поколений христиан во все времена. Очень важный урок. Потому что и нам, подобно Аввакуму, нужно держаться за нашу скалу. У нас есть эта скала. Это скала Иисус Христос. И сегодня мы пели об этом в наших гимнах. Сегодня об этом напомнил наш хор. Это главный урок книги пророка Аввакума. Бог надежен, Он не изменяется, все Его обетования верны, и поэтому в стесненных обстоятельствах, посреди каких-то трудностей, которые Бог допускает в нашей жизни, как их преодолеть? Для этого и дана нам вера, для того, чтобы этой верой мы с вами могли держаться за нашу скалу. И в заключение мне хотелось бы напомнить несколько стихов из Библии, которые говорят о том, что один человек на земле однажды выдержал такой ураган, такой шторм, что никогда никому не доводилось выдержать такой шторм и такой ураган в жизни. Это произошло на Голгофе. Вот несколько стихов, как описывает страдания Христа евангелист Матфей. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И мы знаем ответ на вопрос Христа: «Для чего ты меня оставил?» Что это был Божий гнев, это были вот волны, ураган Божьего гнева, который в тот момент излился за Христа, за наши грехи. Божий Сын, Святой Бог и человек, на Него обрушились волны Божьего гнева за наши грехи. И мы понимаем, что означает эта тьма, которая пришла на землю, этот символ того, что именно вот эта тьма, она вся обрушилась на Христа, и Он выдержал этот гнев. Он взял на Себя грехи мира. И поэтому у каждого верующего есть надежда. У нас есть Тот, кто принял этот шторм на Себя вместо нас. И вы знаете, что Божье Слово говорит, что однажды человеку придется умереть, и потом суд. Божье Слово предупреждает, что в будущем каждого человека ждет самый страшный шторм в его жизни. Это Божий гнев за грехи. И устоит в этот момент только тот, кто положил свое упование на Христа. Только тот устоит. Только тот дом сможет пройти через этот шторм. И поэтому я хотел бы обратиться и к нашим друзьям, гостям, которые, может быть, находятся здесь, может быть, тем, кто смотрит сейчас нашу трансляцию. Самый страшный ураган в вашей жизни вас ждет еще впереди. И именно поэтому вам нужен Иисус Христос. Вам нужен Тот, кто может быть вашим Спасителем, кто однажды на Голгофе принял этот ураган на Себя. Он взял ваши грехи для того, чтобы там, на Божьем суде, выйти для вашей защиты. И апостол Павел так и говорит: Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В этом суть Евангелия, в этом радостная весть Евангелия, которую сегодня Церковь несет каждому человеку. Аминь. Давайте помолимся.